Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Христос нам заповедовал любить всех, даже врагов. В детстве любить легче, а с возрастом все сложнее. Почему нам трудно любить ближнего? Что мешает нам проявлять свою любовь и упражняться в милосердии? И как это влияет на нашу духовную жизнь? Добрый день, дорогие друзья. Погружение от передачи о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях христианский блогер Илларион Огородников. Илларион, привет.
Игорь, привет. Привет всем нашим подписчикам, слушателям.
Да, слушателям, зрителям и так далее.
Зрителям, да.
Да, друзья, решили мы сегодня с Илларионом поговорить о трудности любви ближнего. Тема, нужно сказать, не новая, но самое интересное, что тема все равно продолжающая, особенно в эпоху социальных сетей, продолжающая набирать популярность, к сожалению, я не знаю, вот, к сожалению или к счастью, наверное, к сожалению все-таки, да. И сегодня мы попробуем разобраться, почему нам трудно любить ближнего, и, друзья, вы можете присоединяться к нашему разговору. Вы можете нам написать, сейчас трансляция идет в группе «Главная тема» в ВКонтакте, в Фейсбуке, также в группе «Я Баптист, почему?» в ВКонтакте. Итак, присоединяйтесь и действительно напишите нам, пожалуйста, о том, трудно ли вам любить ближнего. А еще самое важное, тот самый вопрос, который Христос адресовал ученикам, а кто ваш ближний? Вот, кто ваш ближний? Кого вы считаете своим ближним, а кого вы считаете своим дальним? Насколько вам трудно любить людей как бы вообще и конкретно? Да? Например, Джонатан Свифт, известный христианский мизантроп, как бы как-то написал о том, что я всей своей душой ненавижу то существо, которое называется человеком, при этом я очень люблю Джона, Мэри и Дэвида. Также он говорил, я ненавижу все национальности, но я очень люблю француза Франсуа и англичанина Джона. Да? Вот так он разделял.
Любовь, да.
Да, разделял. Он говорил, конечно же, в его время, во время, когда жил Джонатан Свифт, это было непростое время. Я уж как-то в другой передаче рассказывал о сложностях, да, вообще, там, например, психиатрическую клинику Бедлам, откуда, собственно, Бедлам стал нарицательным, да, продавали билеты, да, на так называемые, а пытки были запрещены в Великобритании, продавали билеты на процедуры, так называемые, над пациентами, то есть, представляешь, вот, продают билеты, ты выходишь и смотришь, как проходит процедура, да, то есть, вот, ходит такая экскурсия. Причем самое интересное, принято было туда ходить семьями с детьми. Пациенты психиатрической клиники Бедлам были, во-первых, закованы в кандалы, ну, как бы закованы в цепи, закованы цепью. Потом их, например, могли на сутки в такую, знаешь, вот в деревянную стойку заключать, чтобы они сутки стояли, не могли сесть. Зачем? Как это как бы может помочь в лечении, да, психиатрических заболеваний? До сих пор загадка, да. Ну, соответственно, пытки водой, то есть, грубо говоря, лечение водой, да, то есть, когда на тебя направляют сильную струю воды, да, и этим можно долго заниматься и так далее, и тому подобное. Я уж молчу, что долгое время... Но это еще не во времена Свифта, потому что еще тогда электричества не было, да. Но потом, когда изобрели электричество, было, собственно, лечение электрошоком, например, да. И вот на все на этом можно было смотреть, да. Самое, не знаю, там, самое известное, сейчас же ужасы рассказываю, да, про человека, да. Самое известное, наверное, увеселительное мероприятие было казни. И в Лондоне вообще-то каждый день вешали от 50 до 100 подростков, которые поймали в карманных кражах. Ну вот представьте себе, да, и вот, естественно, как Джонатан Свифт на человека не мог смотреть, то есть на человека вообще, то есть вот как, скажем, как сообщество, да, на человечество, не мог смотреть через розовые очки, да, но он говорил о том, что он, я люблю конкретного человека. Я ненавижу юристов как профессию, но я очень люблю адвоката Джона, да, то есть вот... И мы сегодня попробуем разобраться, да, потому что на самом деле мы говорим, что вот, времена прошли, сегодня, там вот, значит, совсем другие времена, да, но, например, сегодня новая этика, да, времена новой этики, например, там сегодня есть идеология отмены, да, так называемая культура отмены. Да, когда человек за свои взгляды может лишиться всего. Да? Mm-hmm. То есть, и при этом это не государственная система. Это не государственная система, это идеология культуры. Да? То есть если ты принадлежишь, например, к либеральной культуре, трансгендерной или культуре нетрадиционной сексуальной ориентации, если человек выскажет свою позицию по этому поводу, то, собственно говоря, можно человека убрать, то есть он... Ну, чтобы его уволили со своей, чтобы он не мог...
Ну да, будет такой работу. Травля как бы своеобразная.
Да, да, это травля, да, потому что, например, последняя Джина Кагана, это известная актриса, она рестлер, бодибилдер и актриса, и модель, она высказалась, и она актриса в очень топовом сериале «Мандалорец», сейчас второй сезон как раз выходит, да, да, этого «Мандалорца», она высказалась о том, что значит, результаты выборов президента в США нелегитимны, потому что как бы, там были махинации, нужно пересчет голосов, а еще она, собственно, высказалась в поддержку республиканцев, раз, высказалась со скепсисом в частности, в, скажем, в сторону трансгендерного сообщества, и все, и началась, и началась травля ее во всех соцсетях, требует убрать ее сериал и так далее, и тому подобное. То есть в это время, то есть мы как говорим, ну, в Свифт такие темные времена, ну, как бы, мне кажется, человек не меняется, да? То есть если меняется...
Да, как-то изощреннее все это стало, не настолько откровенно, да? То есть как-то это все такие тонкие манипуляции общественным сознанием. Вот. И создание человека, который вписывается в эти ценности. Если он не вписывается, тебя затравит. Тогда, к сожалению.
Вот веришь, нет, но я совершенно не хотел говорить то, что я сейчас вот это, про эту информацию, да, как-то пришел в голову, потому что на самом деле, мне кажется, это очень и очень специфично, ведь как часто, есть случаи, когда христиане в этом, ну, участвуют, да, просто у нас свои разборки, да, кальвинисты-армяне, эти уже набившие оскомину наши вот споры, если ты, не знаю, там, не любишь Вестминстерское исповедание веры, то все, тебе вот, ну, горит тебе в аду и так далее.
Приговор,
да. Да, ну, я, конечно, утрирую, но часто накал именно такой, да. Я уж молчу про людей, ты совсем недавно, значит, если ты помнишь вот эту идею, что там какого-то там сентября, октября или сентября там, в октябре, по-моему, там будет восхищение церкви и, там, и так далее.
Да.
Конкретное число еще называлось, да? Ну, то есть вот, пожалуйста, да, вот, и человек, который... Или маски, или без маски вот ходить, ну, просто... То есть, да, я помню...
Да, много таких тем, да.
Да, я помню, председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов Петр Вальтерович Мицкевич рассказывал, что он пришел в одну небольшую церковь в маске, и ему с порога сказали, он говорит, а вы вообще верующий, брат?
Да.
То есть вот, ну, пожалуйста, да? Элементарные вещи. То есть есть вещи, которые постоянно нас разделяют. Делящие лагеря. Я уж молчу про политику, которая четко, модально делит, в том числе сообщество верующих, на два лагеря, да, за и против. Ты, ну, как бы, ты за кого? Ты за Лукашенко? Ну, все, ты враг, да, мне... Я при этом, дорогие друзья, сразу же говорю, что я не выражаю свою точку зрения по отношению к тому, что происходит в Беларуси. Я молюсь за то, что происходит в Беларуси. Это большая трагедия. И я молюсь о верующих, о церкви. И просто о народе Беларуси, чтобы мир пришел в страну, и чтобы была какая-то действительно Божья справедливость в этом, да. Но вот все равно вот это делит, опять же, Армения, Азербайджан, да, и так далее, и тому подобное. То есть есть многие вещи, куда верующие, ну, например, там, верующие Азербайджан и верующие Армении, да, тоже находящиеся по разные стороны баррикад. Так вот, и здесь Христос, обращаясь к своим ученикам, он обращается к нам и говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. И вот мы попробуем разобраться сегодня с Илларионом, а как вообще в таких условиях можно любить ближнего? Как можно любить ближнего, который кардинально расходится с тобой по разным очень важным вопросам? Например, мы с моими близкими друзьями, слава богу, что у меня близкие друзья, они как-то так подбираются, что у нас и взгляды на политику, ну, примерно близкие. Ну,
это хорошо, да.
Таких каких-то кардинальных вопросов. Нет, у меня есть друзья из разных лагерей, и есть друзья, с которыми у меня, ну, разные взгляды, да. И я предпочитаю просто вот эти, ну, эти вопросы не поднимать. Но есть друзья, у которых у нас разные взгляды, например, там, богословские позиции. Мы спокойно можем говорить об этом. Но мы прошли время, когда мы бились, когда не разговаривали друг с другом месяцами. Просто сейчас мы понимаем, что это такая ерунда на самом деле, что это, ну, так не важно в глобальном масштабе, да, потому что гораздо важнее вот то, как мы исповедуем Господа, и что мы действительно, как наша вера проявляется. Так вот, давай-ка перейдем к нашей теме. Знаешь, какое длинное предисловие.
Длинное вступление, да.
Прям ужас.
Ну, интересно.
Давно я так не проповедовал, как бы, в начале передачи. Почему, как ты думаешь, тема любви так часто возникает среди христиан, и так редко люди бывают честными, когда говорят о любви?
Ну, вот тому, что ты сказал, я просто тоже добавлю, да, что на самом деле поводов для разделения у нас очень много, да, и ты озвучил, ну, многие такие сейчас известные темы, да, которые являются камнем преткновения. Мне кажется, на самом деле их еще много, и, ну, вот как-то возненавидеть, да, ну, даже, может быть, возненавидеть это слишком грубо, да, но как-то непримиримость вот эта, да, разделенность, ее легко добиться, тут не надо делать усилий. Мне кажется, это вот связано, наверное, да, с нашим духовным состоянием, да, если вот смотреть на это с христианской точки зрения, что когда мы расслабляемся, когда мы пытаемся жить вот по плоти, да, по нашему природе греховной, то тут уже и особо стараться не надо, ты найдешь обязательно какой-то повод, чтобы с кем-то разругаться, разделиться, да, и там отделиться. Ну и так далее. К сожалению, история христианства показывала много примеров, когда церковь вот именно раскалывалась именно из-за непримиримости, нежелания как-то пойти на компромисс, на уступки, попытки понять, услышать друг друга, да, потому что всегда это требует усилий. И любовь, она не дается вот как-то так спокойно, да, но часто, ну, часто, да, вот я в своей жизни вижу, в жизни других людей, тебе нужно делать усилия над собой, сдерживать свои страсти, сдерживать свои позывы какие-то, да, вот эмоциональные, сдерживать свои взгляды, где-то все-таки останавливаться. Ну, мне кажется, вот как раз в этом, ну, есть работа над самим собой, а эта работа, она всегда с трудом дается, потому что она касается нашей всем известной области, области моего «я», моего эго, где, понятное дело, всегда как нерв, да, такой, да, его достаточно тронуть, и оно тут же даст о себе знать. И это дается, конечно, с трудом, потому что путь христианства — это путь победы над собой, не над другим человеком, да, а именно над своими вот этими слабостями, которые так или иначе проявляются в отношении с людьми. Поэтому любить, на мой взгляд, да, это как раз вот преодолевать то несовершенство, которое у нас есть от природы, да, от нашего рождения, покрывать их вот как Божьей благодатью, с помощью Божией, да, и делать над собой усилия ради вот другого человека, ради ближнего, да, как ты говорил. И чтобы сохранить мир, чтобы сохранить отношения с этим человеком, да, где-то уступить, где-то поступить, вопреки вот моему кричащему, да, вот этими страстями, с моей плотью, которая пытается, да, поступить вот по ее традиции, да, так как мы раньше поступали до уверования. Поэтому я думаю, что путь христианства — путь борьбы, да, цель которой — достижение любви, да, особенно с теми, с которым нам тяжело, которым нам тяжело любить, да? Ну, я думаю, мы об этом еще сейчас поговорим дальше.
Да, я приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Софа, Юлия, Игорь, здравствуйте, приветствую вас. Привет. Очень рады, что вы с нами. Вот Игорь написал, ну, очень интересный комментарий. В нашей земной жизни все сплетено. Вера, политика, социальные аспекты. Отделить одно от другого невозможно. Часто, чтобы объяснить, что происходит в мире, одним богословием невозможно. Также и многие проблемы в церкви открываются в исключительно политическом ключе. Игорь, да, я согласен, да, и тут, если бы мы обсуждали бы, скажем, вопрос политики, церковь и политика, это действительно очень, ну, сложный действительно вопрос, да, и если посмотреть на историю церкви, то политика всегда влияла на церковь, и церковь всегда пыталась влиять на политику, да, и вот эти, ну, часто очень сложные и сплетенные процессы, потому что церковь, мы часть общества, и мы включены в эту политику, как, ну, хотим мы того или не хотим, да, но часто ведь вопрос как раз сегодня-то о другом, что часто вот эти разность политических позиций становится непримиримой стеной между христианами и нехристианами иногда, да, то есть вот как мы относимся друг к другу, да, знаете, это я как все время вспоминаю, в этом случае я все время вспоминаю замечательного Ивана Бунина, да, который, когда он писал, значит, Шаховскому, известному православному священнику, тоже, собственно, Шаховской и, значит, Бунин, они были друзьями одного поколения, оба литераторы, только Шаховской уже был, ну, православным священнослужителем, и он, значит, обычно письма свои Бунин подписывал так: «Ваш, если вы не общались с Горьким, Иван Бунин», да? То есть вот мне кажется, вот эта вот подпись, она очень симптоматична для верующих, да, и, ну, для нас верующих, да, потому что, да не только для верующих, я, конечно же, понимаю это, но мы-то говорим с позиции верующих, как мы, как христиане, как вообще культура, в принципе, в которой мы живем, да, диктует нам поведение, или же Евангелие, которое, собственно говоря, должно, на мой взгляд, освещать эту культуру, да, просвещать эту культуру, изменять эту культуру, да, будет преодолевать, разрушать эти препятствия. Вот в чем вопрос-то самый главный. А вот вообще, когда мы говорим о любви, да, мы все время, знаешь, вот мы часто, когда мы слишком часто говорим о любви, мы, во-первых, вот, например, мужчины не любят говорить о любви, считают, что это все это, значит, все эти цветочки, лютики, это все там женское. Вот, и ты знаешь, по крайней мере, вот такая вот брутально мужское воспитание, оно специфично для людей, вышедших из Советского Союза. Суровое время, мужчин не было, женщины были заняты на работе, дети сами в себе варили, сами себя воспитывали, да, никто там особо не занимался, там, как сейчас мы там часами сидим с дочкой, чтобы заниматься с ней уроками, да и никто этим не занимался никогда, да, то есть вот в основном дети сами как бы вот как-то пытались...
Родители не до этого было, да,
конечно. Не до этого, да, и, в общем-то, я к чему? К тому, что что же такое все-таки любовь вообще? Как можно охарактеризовать любовь? Вот когда я говорю «любовь», я люблю тебя, что я вкладываю в эту фразу? Что я вкладываю? Знаешь, это есть жевательные резинки и вкладыш «love is», да, «любовь это». Там, «любовь это, когда я там», «любовь это, когда вот дарит цветы», или «любовь это, когда там, значит, уступает место», или «любовь это» и так далее, да?
Но вот там так... любовь говорится о мужчине и женщине, да, девушке,
парень. Ну, в основном, конечно, да, романтические.
Романтические.
Мы же прекрасно понимаем, что мы-то берем контекст любовь как вообще чувство, дарованное Богом, да, и человека к человеку, да? Так вот, любовь – это что, на твой взгляд?
Ну, да, то есть много определений, на самом деле, этого слова, да, и... Ну, естественно, я буду говорить не о романтической любви между мужчиной и женщиной, а больше вот именно о любви, о которой мы читаем в Писании, да, в Евангелии, в посланиях апостола Павла, да, и вот это известная глава любви, первое послание Коринфянам, да, 13 глава. То есть Павел там пишет, смотри, он же не пишет в каких-то возвышенных тонах, да, он наоборот пишет о том, что любовь, чем любовь не является, да? Любовь не завидует, не превозносится, то есть через отрицание. Мне кажется, что любовь, она может проявляться по-разному, именно вот, ну, просто на примере, да, любовь – это то, что ты можешь отдавать, то, что ты можешь делать ради другого, да, это, как правило, близкие люди или люди, которые тебе там, ну, ценны так или иначе. А любовь может проявляться и в том, чтобы не делать что-то в отношении других людей. Вот. Поэтому, когда там Христос говорит о любви к врагам, я думаю, что как раз вот подразумевается вот этот второй случай. Да? Я люблю этих людей не потому, что у меня какие-то нежные чувства к ним, у меня как раз-то нежных чувств и нет. Да? Но я поступаю в отношении к них вопреки своим чувствам, вопреки злости, мстительности, вопреки там еще каким-то негативным чувством, да, я это делаю, потому что осознанно. Любовь как поведение, да, есть любовь как поведение, а есть любовь как некая вот именно эмоциональная сфера, да, такое эмоциональное проявление. И они разделяются, но при этом и другое является любовью. Но, на мой взгляд, да, все-таки вот Евангелие на примере Иисуса Христа показывает, что любовь – это всего, прежде всего жертва. Когда мы чем-то жертвуем ради других людей, да, пусть даже мы не испытываем, может быть, каких-то особых привязанностей, может быть, даже незнакомый нам человек, но мы проявляем усилия над собой, мы отдаем какую-то жертву, будь то время или средства, или еще что-то, и тем самым мы показываем эту любовь. На мой взгляд, это, вот, наверное, такая основная характеристика любви вот с точки зрения Евангелия, да, потому что мы видим, что Христос, Он отдал свою жизнь ради всех людей, не только ради учеников, которых Он знал, но и в том числе многих-многих других, да, кто уверовал в Него. Вот. И мне кажется, что основная характеристика любви – это как раз вот способность пожертвовать чем-то ценным для тебя ради ближнего, ради того человека, который, может быть, даже ты особо это и не знаешь, или, может быть, даже у тебя нет каких-то особых там эмоций в отношении к нему, но ты проявляешь вот эту жертву по-разному, в разных ситуациях и по-разному, и тем самым являешь любовь. Просто, наверное, часто есть путаница, мне кажется, любви, восприятие в любви, как вот именно больше эмоциональный какой-то такой, да, такого именно проявления, опять же, романтических отношений или там любви к родным, близким. Но любовь, она на самом деле имеет много определений, но вот, а то, о чем я говорю, это как раз, на мой взгляд, именно проявление любви, вот, то, что мы читаем на страницах Евангелия, на мой взгляд.
Да, у нас есть два комментария, которые две такие разные позиции по отношению к любви. Вот Игорь считает, что если нет любви, то и нечего ее выдавливать из себя. Все равно вылезет не то. Для начала нужно достичь хотя бы единомыслия и единодушия. А Софа как раз написала, что порой бывает, что проще достичь любви, чем единодушия, и тем более единомыслия. Я скорее с Софой соглашусь здесь, да. Потому что действительно...
Соцсети показали ее правоту, да.
Да, я думаю, что... У меня есть опыт, просто расскажу, такой каминг-аут будет Игоря Попова, да. Значит, у меня есть близкий друг, я его очень люблю. Это очень близкий друг. Это, наверное, самый, не знаю, старый мой друг, с которым у нас, ну, вот сохранились близкие отношения. Мы с ним несколько лет не разговаривали. Несколько лет не разговаривали. Прошу прощения, два дурака. Ну, я конкретно, это моя вина. И... Бог сделал так, что... Ну, у нас все равно есть общие друзья. Бог сделал так, что мы пересеклись опять в социальной сети, вот, и на какое-то мнение мы как бы выразили, ну, то есть поддержали друг друга, да, не разговаривали друг друга, поудаляли друг друга из соцсетей, поудаляли, контакты поудаляли, в общем, ну, два дурака, в общем, да. И мы стали разговаривать и встретились, и, знаешь, вот сколько же мы потеряли... пытаясь выяснить, кто из нас прав, да, кто вот, ну, вот достичь единомыслия. Я думаю, что вот единомыслие, единодушие – это очень сложная штука. Да, ее очень сложно. Теперь, если мы с Илларионом сейчас будем выяснять все позиции по всем вопросам, я боюсь, мы с ним разругаемся в пух и в прах.
Я даже отказываюсь это заранее делать с тобой, что мне ценное отношение с тобой, и я не хочу
обсуждать. Нет, мне очень важно найти свои своих единомышленников. Конечно, человек важен, единомышленник. Это не означает, что это мы не должны делать, да, или мы не должны какие-то вопросы, может быть, поднимать, да, потому что есть принципиальные вопросы для меня, да, для меня вопросы, не знаю, церкви, Евангелия, проповеди Евангелия, это они принципиальные. Эти вещи, которые для меня очень важны. Если человек будет, ну, значит, принципиально там хаять церковь или хаять Бога, да, хулить Бога, я не смогу, я не смогу. И были в моей, слушайте, были постыдные в моей жизни случаи, сегодня день каминг-аутов, да, постыдные в моей жизни случаи, когда я молчал, и как, знаешь, вот герой Библии, да, все внутри у меня горело. Я не мог долго, не мог успокоиться. Я просил, я реально каялся перед Богом, что я не могу. Я промолчал и не защитил тебя. Да, я промолчал, потому что я должен был говорить. Вот эти вещи, я согласен, это очень важные вещи, да. Но у меня есть один друг, с которым у нас практически, ну, не сказать по всем, конечно, но по многим вопросам богословским мы расходимся просто, вот, будучи в одной деноминации, да, то есть вот мы расходимся, да, и я долго молился, думал, что делать, Господи, подскажи, да, и я получил очень простой от него ответ, вот, Бог мне, и это действительно это тот редкий случай, когда я услышал Бога ясно, четко и понятно для себя, это очень редко, обычно мне приходится делать мучительный выбор. И Бог мне просто проговорил и сказал, люби, просто люби. Люби и принимай. И это гораздо больше, мне кажется. И вот давайте, друзья, попробуем разобраться, почему нам на самом деле, почему мы отталкиваем других людей? Почему это происходит? Как ты думаешь, Иларион?
Я думаю, что, знаешь, я думаю, что все люди, да, они вот из-за нашей вот как бы внутренней какой-то неустроенности, да, из нашего опыта, может быть, где-то болезненного, где-то неприятного, мы как такие, знаешь, как камни необтесанные, да, и мы когда вот сталкиваемся в жизни друг с другом, да, вот эти неровные края, они так или иначе нас ранят друг друга. Это, может быть, даже не зависит от нас, от нашего выбора. Это вот тот шлейф опыта, которым мы формировались как личности, да, и, соответственно, ну, сложно встретить людей в жизни, которые вот полностью соответствовали нам самим, да, или мы кому-то соответствуем. И так или иначе, нам, мне кажется, вот любовь, она проявляется в том, что мы умеем, ну, не ранить друг друга, да, но в то же время как-то находить точки соприкосновения. Потому что, как я говорил, да, что легче найти причины поругаться, легче найти возможность поспорить, навязать свою точку зрения, да, и в итоге потерять человека и так далее. Но вот сложность работы над собой в том, что мы учимся выстраивать отношения с разными людьми, учимся ценить главное, что в наших отношениях есть, беречь это. Потому что это очень легко потерять, это очень легко вот необдуманно свои как бы под действием эмоций, под действием своего эго, я вот это разрушить в 5 секунд. А мне кажется, что любовь она проявляется вот в таком нежном, трепетном отношении к людям, особенно ценными, да, для нас, да, в том, чтобы мы все-таки стараемся с ними что-то созидать. Вот эти связи, которые наши, между нами существуют социально, их усиливать, а не наоборот подрезать. И это всегда тяжело, это всегда путь самоотречения, путь ущемления своего «я», где-то наступать на свои взгляды, на свое, как бы, на свои убеждения, да, ради другого человека. Но мне кажется, что вот этот путь и есть жертвы, путь, который Богу угоден в каждом из нас. Потому что, ну, жить, утверждая свое «я», это, по сути, жить без веры. Мы видим это вот вне церкви, полно таких примеров, когда люди самоутверждаются с помощью своих каких-то талантов, способностей. Но мне кажется, что вот христианство отличается тем, что это путь жертвы и путь служения. А служение подразумевает, что все-таки я себя смиряю, я свое «я» умоляю, да, я стараюсь что-то делать именно для того, чтобы все-таки не разрушать, особенно то, что очень слабо, да, что нуждается в опеке, а наоборот утверждать, укреплять отношения, выстраивать отношения с теми людьми, которые просто, может быть, даже невыносимы, с которым очень тяжело общаться. Но это вот те слабины наши, те слабости, которые есть в нас, которые Бог хочет, чтобы мы их выправили, чтобы мы все-таки вот с этой слабостью справились, потому что это и есть путь веры, путь изменения, уподобления в Бога. А это всегда работа, как я сказал, над собой и работа над тем, чтобы сохранить и приумножить те вот связи, которые у нас есть. И интернет это показал, насколько все это эфемерно, насколько это легко. Вот и на твоем примере, и в моей жизни тоже были такие случаи. Как легко все это растерять, если вот не бодрствовать, да, если расслабиться и жить как все, тогда, конечно, все пойдет, все будет рушиться, и ты не сможешь проявлять эту любовь, потому что этот путь очень тяжелый, очень трудный, но этот путь, который Господь для нас видит, да, и мы видим это в Писании, и в Евангелии, в основном Христос и учит о пути любви, о любви к ближнему, да, не соблюдение каких-то вот внешних ритуалов религиозных, это как раз учили там фарисеи, первокнижники, а соблюдение вот этого пути любви именно к людям, которые отвержены, которые неприятны, которые, может быть, с которым некомфортно общаться, но вот именно там Бог работает над нашим сердцем, именно вот в этих отношениях Бог особенно работает с нами, на мой взгляд.
Да, у Игоря очень хороший вопрос, интересно, а есть ли у любви логика? Я могу сказать, что, ну, давай, Ларион, ты...
Давай, ты поделись. Хорошо, ну, опять же, вот, к тому, что я говорил, да, что любовь – это не обязательно эмоции, да, есть разные виды любви, есть любовь как такая филио, да, вот не зря есть вот эти определения агапы, любовь
филио. Ты сторонник аристотелевской, вот это, платоновской.
Это просто система. Как иллюстрация, я не хочу как бы сейчас разделять эти, да, разновидности, а просто это как иллюстрация, что любовь, она может по-разному проявляться, да, но любовь вот жертвенная, она не обязательно требует каких-то эмоциональной окраски. Оно требует вот прежде всего именно поведенческого отношения, да. Я люблю вот человека, который, допустим, мне вот, ну, неприятен, да, и я могу Богу об этом говорить, вот он, ну, об этом, как человек, как тяжело с этим человеком. Но я не отказываюсь от него, я продолжаю пытаться выстраивать с ним мосты, да, не строить заборы, а выстраивать мосты, чтобы как-то дойти до него, как-то его вот научиться все-таки даже с таким тяжелым человеком выстраивать отношения. И в моей жизни, ну, были такие примеры, которые, ну, тоже были люди, с которыми мне было крайне тяжело, которые меня вызывали тоже бурю эмоций негативных. Но я пытался как-то с ними вот все-таки поступать мирно, да, поступать как-то сдержанно. И мне кажется, это вот как раз любовь, которая больше основана на поступках, на поведении, а не на каких-то вот таких эмоционально окрашенных эмоциях, чувствах, которые, ну, тоже являются любовью, да, и они тоже необходимы в каких-то случаях в отношении близких, родных, но они не всегда помогают именно выстраивать отношения с теми людьми, с которыми нам крайне тяжело. А Бог все-таки хочет, чтобы мы учились любить не только те, кто нас любит, да, как в Евангелии говорит, но и тем, кому мы неприятны, которые, может быть, нас считают врагами, да, которые делают нам пакости, гадости, палки в колеса вставляют, да. То есть все равно не отвергать этих людей, пытаться как-то вот, ну, с ними взаимодействовать и поступать в отношении них праведно, не поступать так же, как они с нами, да, мстить и так далее, а поступать вот именно праведно, так как Господь хочет, потому что любовь, как мы видим, да, в первом послании к Иоанна, любовь есть в исполнении заповеди Божией, да, есть тоже вот это определение евангельское, библейское, что любовь – это то, что Господь тебе говорит делать, то это и делаешь, вот это и есть тоже любовь. Ну, как-то так.
Мне кажется, что у любви есть логика, только она часто расходится с формальной логикой, да. Вот она действительно строится на принципах, и мне кажется, это Евангелие очень хорошо показывает, и Новый Завет очень хорошо показывает логику евангельской любви, да. Когда любишь врагов, ну, по крайней мере, пытаешься это делать, да. Я помню, что я как-то... Мой папа был мастер спорта, кандидат мастера спорта по биатлону. Вот, и я всегда мечтал, то есть, а я такой вот, ну, малоспортивный мальчик был всегда, книжки там, знаешь, там вот это все.
Книжки, вот. Только и книжки, да.
Да-да-да, я мечтал там, я решил там попробовать себя там, вот, в общем, научиться стрелять там, а он еще стрелковый кружок у нас в поселке вел. Вот, я решил научиться стрелять, в общем, там соревнования, все еще, короче, ну, как ты понимаешь, я там, в общем, не очень хорошо выступил, и я помню, как папа сказал, он говорит, ну, желание уже засчитано, как бы. Попытка уже защитна, желание победить, ну, желание что-то сделать, да, это уже здорово, да, и мне кажется, здесь вот здесь тоже есть такая своя логика. Здесь, знаешь, вот я недавно перечитывал «Братья Карамазовы», я там периодически перечитываю, тут два романа у меня, кстати сказать, параллельно были, которые я читал, и два романа вот такие очень значимые, на мой взгляд, в литературе, это «Братья Карамазовы» Достоевского и гораздо менее, скажем, депрессивный, более такой, скажем, ну, не то чтобы свету, потому что в «Братьях Карамазовых» света-то хватает, просто он через тьму проливается, да. А вот есть роман, классический роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Я считаю, что это глубочайший, невероятнейший христианский роман, который, вот, ну, мне кажется, христианам почитать бы внимательнее, да. Вот, и там вот в «Братьях Карамазовых» и в «Гордость и предубеждение» как раз говорится о настоящей христианской любви, да. Вот «Гордость и предубеждение» как раз говорится о том, что человека мы начинаем, мы учимся любить человека, когда мы на некоторые вещи просто начинаем не видеть, а в другие вещи всматриваться. То есть там вот этот, в английском варианте этого романа, там вот это слово observe, да, или see, да, ну, и так далее, там внимательно смотреть, всматриваться, пристально приглядываться и так далее, да, очень важно. То есть сначала они начали, ну, два там, Элизабет Беннет с мистером Дарси, с неприязни друг к другу, когда начали всматриваться, когда увидели благородство внутреннее, когда понимали, что как бы вот эти вещи, которые человек может преодолеть, а эти вещи, они в основе его личности, они стали сближаться. И у Достоевского тоже очень много о любви ведь, да, и там есть совершенно шикарно, если ты помнишь, если ты читал, то да, про и контра, да, и «Братья знакомятся», там есть глава совершенно замечательная, где Иван Карамазов нападает на христианскую любовь, да? Он, по сути, пытается подвергнуть ее критике, да? Он пытается разобраться честно, и при этом честно подвергает его, так это очень тонко подвергает критике. Он говорит, что я читал про одного святого, который прокаженного, да, вот уложил рядом с собой, и вот, ну, вот этого нищего, я не помню, там, прокаженного или нищего, от которого разило, и он согревал его, и вот это, говорит, это невозможно, невозможно, когда в тебя вот это зловонное дыхание, любить этого человека, да, но при этом сам Иван сказал, что, может быть, это только Христовой любовью можно сделать, да, вот, почему нам трудно любить ближнего? Что нам в этом мешает? Основной вопрос, мне кажется, нашего эфира сегодня.
Ну, мешает, я думаю, что наше как раз вот нежелание, ну, наверное, знаешь, как-то тяжело вот преодолеть самого себя, тяжело выйти из привычного круга жизни, тяжело расстаться вот этим таким как бы комфортом, который вокруг мы себя создаем, потому что любовь, о которой я говорил, даже как жертвенная любовь, она подразумевает все-таки, ну, какую-то ущербность в отношении своего комфорта. Отказ от чего-то ради другого человека. Это не важно, да, это не обязательно, там ты должен раздать там все свои деньги, стать нищим, это просто такая крайняя мера, да. Оно проявляется, может быть, в каких-то вот мелочах, да, вот как помочь человеку, привезти ему там продукты или там тому же там помочь обездоленному на улице. Да, то есть такие вот элементарные вещи, которые как бы не требуют особой посвященности, от особых отказов. Но нам сложно вот, наверное, преодолеть вот это наше такое комфортное состояние, наше любовь к самому себе и проявить эту любовь к людям, да? в отказе от чего-то ради них. Да? И мне кажется, что вот христианство, оно как раз, ну, Бог, он постоянно нас испытывает, посылает такие испытания, чтобы, ну, дать возможность проявить себя, проявить вот эту любовь, простую, спокойную, такую ровную, да, не особого требующую каких-то героических поступков, но даже в этом нам сложно над этим работать, над собой, потому что, ну, мы больше, к сожалению, любим себя, да. А вот Христос, он учит о том, чтобы мы любили других, как самих себя. А этому вот как раз сложно это достичь, сложно в себе перебороть себя и сделать этот шаг навстречу человеку, который нуждается в нас, который нуждается в нашей помощи. Да, легче пройти мимо. И это, наверное, вот такой экзамен на нашу веру. Потому что вера без любви, она мертва, да. И помним, опять же, апостол Павла, который говорил, да, что пустой я имеет звенящее, да. Потому что если любви не имею, то все это напрасно. Все мои дела, все мои поступки, они не имеют смысла, если нет вот этой мотивационной составляющей. То, что побуждает нас идти к людям, которые находятся в нужде, в помощь, которые требуют помощи, которые беззащитны, и они нуждаются в нас, потому что мы можем им помочь, пусть в малом даже. Но вот если у нас есть вот эта искорка любви, да, искорка желания как-то выйти из своего привычного круга жизни, то мы это сделаем рано или поздно. Да? Может быть, я верю точно, что мы это делаем постоянно или периодически. Потому что любовь без веры, вера без любви, она пуста, она не приносит пользы. Вера, которая действует любовью, только такая вера является живой верой, спасающей верой. И, наверное, вот в достижении любви и есть смысл нашего исповедания, смысл нашей веры. Не в том, чтобы мы просто походили в церковь, что-то делали там, но в том, чтобы в нас вот это была искорка любви, которая нас побуждает это делать, которая является настоящей подлинной мотивацией для того, чтобы помочь людям, которые еще не знают Христа, или, может быть, которые нуждаются в какой-то нашей помощи, уже люди, которые находятся уже в вере, нуждаются в нашей помощи. Вот это желание как бы проявлять эту любовь, она, ну, должна быть в нас. Если мы христиане, если мы исповедуем Иисуса Христа своим Господом Спасителем, то у нас вот эта любовь, она должна быть. Пусть ее, может быть, не так много, к сожалению, да, но главное ее присутствие. И вот это, наверное, мне кажется, очень ценно, очень важно.
Ну, здесь, видишь, да, я согласен, и мне очень важно, знаешь, как, в чем разобраться? В том, что часто препятствие действительно находится во мне, в моих предрассудках, как писал Джейн Остин, да, в моих каких-то установках сословных, не сословных. У нас нет сейчас, в России нет сейчас сословных установок, но зато у нас очень много установок, связанных с, скажем, с национализмом, с социальными установками.
Какие-то стереотипы, да.
Стереотипами, культурными какими-то вещами, да. На это наслаивается в нашей среде, например, среде, да, евангельских христиан, это богословские, культурные. Кстати, культурные очень вещи, да. Ну, действительно культурные вещи. Я помню, что у меня друг, у которого сейчас сегодня там 47 лет, Андрей, я тебя поздравляю, если ты, конечно, слышишь и услышишь, что вот поздравляю тебя сегодня с днем рождения. И у него сестра, помню, старшая, злилась на него. А что он вилку вот так вот кусает, когда он, значит, и зубами стучит по металлу? Понимаешь, вот эти вещи. Понятно, что ее-то раздражает не его манера, а у нее претензии к нему были, да, вот этот сестра и брат, который вот в определенный период начинает мешать друг другу, младший всегда старшим, это я как младший брат говорю, я очень старшую сестру свою люблю, вот, при всей разнице нашей возрастной, культурной, каких-то вещей, поколенческих вещей, все-таки это очень важно. Ведь на самом деле нам мешает любить, знаешь, я понял, что нам что мешает любить? Нам мешает любить то, что мы боимся друг перед другом быть открытыми.
Да.
Почему мы боимся открыться перед другим человеком? Что нам мешает в этом?
Ну, мне кажется, что это действительно боязнь получить в ответ какую-то рану, да, потому что, ну, с опытом у нас вот это с прежней жизни, может быть, да, или с предыдущего опыта, Вот этот страх, он сидит в каждом. Все-таки открытость, которая требует любовь, это определенный риск, да, определенная, ну, беззащитность перед другим людям, человеком. И, наверное, не каждый способен как-то вот эти свои забрала, да, которые у нас у каждого есть, как-то их опустить, снять, этот костюм, да, защитный, и выйти навстречу другому человеку, потому что это определенный риск, это определенная беззащитность, и, наверное, люди боятся получить в ответ какую-то боль, да, неприятие, непризнание, я не знаю что. Но вот это, и поэтому мы с очень осторожностью, недоверием относимся друг к другу, особенно если кого не знаем, потому что это все-таки, ну, такая возможность, как бы способность к самозащите, да, оградиться от другого и постараться, как бы, держать дистанцию. Где-то это может быть понятно, это необходимо, но мне кажется, что вот христианство, оно проявляется наше в том, что мы все-таки умеем быть открытыми друг перед другом, умеем протягивать руку людям. Да, это определенный риск, как и вера, да, это определенный шаг неизвестность, но это необходимо делать, потому что иначе мы вот закомплексуемся в себе, да, закроемся в себе и станем такими эгоистами, любящими только самих себя. Это то состояние, от которого Бог наш хочет постоянно освободить с помощью такой жертвенной любви и побуждая делать добрые дела в отношении других людей. Другого пути как-то измениться я не вижу. И я думаю, что в этом смысл нашей христианской веры, в изменении с помощью любовью к людям, которые окружают нас.
Мне кажется, здесь уже можно подводить какие-то там итоги нашего разговора, да? Как ты думаешь, вот можно ли тренировать любовь? Вот любовь — это чувство или что-то большее в нашей жизни? Или вообще иное с чувствами редко связано? Не то, что редко связано, но не напрямую связанное.
Ну, знаешь, я как человек, который как раз занимаюсь такой некой тренировкой, да, я работаю с детьми-аутистами, да, и там с поведенческим анализом, и я понимаю, что чтобы помочь ребенку вот выработать определенные социально-бытовые навыки, да, которые помогут ему жить, мне нужно приложить максимум стараний, усилий, постоянства, делать одно и то же много-много раз, пока у ребенка это не закрепится. Мне кажется, вот в христианстве тоже, да, в любви то же самое. Тебе приходится проходить одно и то же много-много раз, пока ты наконец-то и не только разумом, но и сердцем, и опытом своим это впитаешь, да, впитаешь вот это изменение самого себя. И, наверное, Бог поэтому посылает нам ситуации, когда Он вот испытывает нас, да, испытывает, насколько прочность наших убеждений, насколько они действительно соответствуют реальности. Чтобы мы все-таки вот такими, как бы, навыком научились, да, творить любовь, и это как-то в нас вызревает. Это не есть такое механическое действие, нажал на кнопку, и у тебя появилась любовь. Нет, это в нас вот как-то как цветок, да, постепенно рождается и растет. И поэтому, наверное, в этом нужно тренироваться, в этом постоянно нужно над собой делать усилия. И тогда формируются и навыки, привычки, которые помогают нам быть теми христианами, которые Господь желает нас видеть.
Да, и мы подходим к концу, наше время подходит в эфире к концу, и я бы хотел прочитать из первого послания Петра. В первой главе апостол пишет: «Послушанием истине через Духа очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденное не от тленного семени, а от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Очень важно, мне кажется, сегодня понимать, что любовь – это… Да, я слышал, что сейчас есть такое движение, что там любовь – это не выбор, любовь – это не только выбор. На самом деле, на мой взгляд, любовь – это выбор, да, который мы делаем каждый день. И очень важно, Петр здесь пишет о том, что мы должны очищать свои души к нелицемерному братолюбию послушанием истине. Да?
Да, очень важно.
Вот любовь связана с послушанием истине. Любовь связана с тем, что мы тренируем это чувство. Мы, как, знаешь, Христос навык к послушанию, да? То есть Христос сформировал свой навык к послушанию Отцу, и так мы должны формировать свой навык любить других людей. Да. Большое спасибо, друзья, Игорь, Арена, Софа, что вы были сегодня с нами. Большое спасибо, что вы размышляете о любви. Пускай вам сейчас не очень хочется любить. Мне кажется, все мы можем в боге, скажем, этот навык сформировать у себя и натренировать. Большое спасибо, Илларион, что сегодня был с нами. Спасибо. Каждый четверг мы говорим о Библии, о том, как Библия влияет на жизнь верующих, евангельских верующих в России. До свидания, да благословит вас Господь.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.